говорит Радио Свобода. Насколько реальны планы российских властей начать массовое вакцинирование от COVID-19 уже этой осенью?
Сделать вакцину не так сложно. Вопрос в том, будет ли она работать. Другой вопрос – это как сделать столько доз.
Продолжается ликвидация последствий разлива нефти под Норильском. Эксперты говорят о непоправимом уроне для экологии.
В России, наверное, это такой уникальный прецедент, и на самом деле это экологическая трагедия.
Дональда Трампа критикуют за угрозы применить национальную гвардию против участников беспорядков, захлестнувших Америку после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
Господин президент, это Америка. Америка. Здесь не растаптывают мирный протест.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 5 июня. В конце мая директор Российского национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург рассказал журналистам, что сотрудники центра, как он выразился, неофициально испытали на себе перспективную вакцину от коронавируса. 2 июня Министерство обороны России объявило о начале клинических испытаний этой вакцины на 50 военных добровольцах. По словам вирусолога Центра имени Гамалеи Людмилы Алимбаровой, речь идет о традиционной так называемой векторной вакцине. Она содержит безопасный для человека аденовирус, в ДНК которого будет встроен ген коронавируса. Насколько реальны планы российских властей начать массовое вакцинирование от COVID-19 уже этой осенью? На вопросы Марка Крутова отвечает Игорь Горский, эксперт по биофармацевтическим технологиям, работающий в американской компании WellSource.
В Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи говорят, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью. Как вы оцениваете этот прогноз? Ведь обычно на создание вакцины и на полный цикл ее испытаний уходит гораздо больше времени, в разы. А тут уже осень.
Вакцина, которую они предлагают, это аденовирусная вакцина, аденовирусный вектор. Это одна из типов вакцин. По идее, это должно работать. Насколько я понимаю, из того, что, и, к сожалению, все эти компании, они держат очень много из того, что производится, держится в секрете. Но я так понимаю, что вакцина центра Гамалеи не была принята как номер один вариант. Так что вакцинировать можно кого угодно и чем угодно. Но будет ли эта вакцина работать? Обычно подобные вакцины, они буквально последние 5-6 лет, их, что 30-40 разных вакцин. То есть производство, я уверен, что они могут сделать производство на какой-то основе. Смогут ли они всех вакцинировать? Это я на 100% уверен, это невозможно. У них просто нет таких физических возможностей.
Можно ли по всем принятым правилам провести все клинические исследования вакцины до этого срока, который называется, условно говоря, сентябрь-октябрь?
Нельзя. То, что они вакцинируют сами себя, это полная чушь. Если мы будем говорить о том, как это должно делаться, должно произойти как минимум 3 фазы. До этих 3 фаз – доклиническая фаза. То есть эта вакцина должна еще на ком-то работать. Первая – это фаза безопасности. Вот это вакцинирование самих себя – это, видимо, их первая фаза безопасности. Но здесь, опять же, я не знаю, сколько человек они вакцинировали, чтобы пройти эту ступень. Нужно, как минимум, 50 до 100 человек вы должны иметь в этом исследовании.
С учетом добровольцев из числа военных контрактников, там как раз и получается.
Понимаете, в чем дело? В этом и вся чушь вопроса, потому что военные контрактники – это те, у которых эта болезнь будет протекать и так без никаких проблем. То есть то, что у них будут антитела, это не суть важно. Важно в этом подобная вакцина, эта аденовирусная вакцина, это стреляние из пушки по воробьям. Вы загоняете туда часть вируса и думаете, что он разовьет IgM антитела. Когда делают это правильно, то у вас разные возраста. Вы должны видеть, как это работает в разных возрастах. Тем более, что это не только пневмония. Сейчас уже в последние буквально месяцы начал как бы проясняться роль фермента, к которому присасывается этот вирус. Это более комплексная задача, чтобы подобная вакцина работала. Так как обычно они цепляют на вектор и засылают его. Окей? Сделают они, я не знаю, миллион доз. И не знаю, как это будет в Москве или где это они будут делать. Только потому, что контрактники, молодые ребята, у них развились эти антитела, это не говорит о том, что это то же самое будет у пожилого человека.
Какие еще этапы эта вакцина должна была бы пройти при разработке? И чем вот им придется пожертвовать, чтобы успеть сделать ее так быстро? И какие опасности это в себе таит?
Опасности это те, что они же засылают туда аденовирус тоже. То есть опасности, что те будут заражены... Ну, опасность небольшая, конечно. Я так думаю, что небольшая доза, может быть, от 50 до 120 микрограмм. Самая большая опасность, что эта вакцина не будет работать, и люди будут ходить зараженные.
Все-таки что включает в себя полный цикл испытаний вакцины в обычной жизни, когда никакой пандемии нет?
Есть доклиническая часть и клиническая часть. Мы с вами говорили об инвитро и инвиво. Доклиническая часть, вы должны понять, что эта вакцина должна делать. Те вакцины, которые мы сейчас разрабатываем, все эти вакцины рассчитаны на то, чтобы организм вырабатывал антитела. Вот эти вот IgM антитела от этого вируса, и иммунная система начала сама бороться с этим. Потом идет клиническая часть, три фазы. Первая фаза – это небольшие исследования, где-то от 10 до 100 человек. Это исследование о безопасности. Это вот то, что они сейчас делают. Не будет ли она давать побочных эффектов? Это еще не говорит, что она работает. Следующая фаза – это фаза вторая, уже больше немножко фаза, до 1000 человек. Обычно это 100, 150, 200, 400 человек. И здесь мы говорим о том, работает ли эта вакцина, эффективна ли эта вакцина. Это занимает время. Почему? Потому что здесь вы начинаете работать с различными группами людей. То есть здесь вы начинаете понимать, работает ли она на всех, работает ли она в разных условиях. Что я работал со многими компаниями, и эта фаза, вот эта вторая фаза, где-то доходит до года. Год, два года. У некоторых компаний 4 года. Вот есть компании, которые до сих пор, поскольку вакцины это не то, что дается каждый день. Это то, что должно даваться в каких-то, если есть какая-то вспышка или превентивно, и тем, кто хочет. Так что это протекает очень, очень долго. Еще дольше стадия, это третья стадия. Там, где мы уже смотрим на большие популяции, то есть большое количество людей. Это уже сотни и даже тысячи людей, которые будут вакцинированы. И эта стадия тоже приблизительно где-то год, полтора, два. То, что вакцин как таковых, например, у нас в стране, у нас вакцин немного, у нас от 50 до 100 вакцин где-то, которые разрешены и которые сейчас применяются.
Это вот. В США?
И, да. То есть сам процесс разработки вакцины – это минимально 3 года. Это если мы будем, значит, гнать, и у нас все будет получаться.
То есть это означает, что кто бы ни сделал вакцину от коронавируса в ближайший год, это будет означать, что производитель этой вакцины торопился и чем-то жертвовал?
Конечно, безусловно. Сделать вакцину не так сложно. Вопрос в том, будет ли она работать. Другой вопрос, более сложный вопрос, и это то, что люди еще не понимают этого вопроса, это как сделать столько доз. Вы себе даже не представляете, что это такое. Это стерильный процесс, и таких мощностей, чтобы вакцинировать весь мир, в мире просто нет. Вакцина – это не обычное лекарство. Это есть такая мисконцепция у людей, что компании фармацевтические хотят вот сделать эту вакцину, чтобы сделать на этом деньги. Это чушь полная. Вы получите инъекцию, одну инъекцию, и это будет все. Это не то, что они будут вам делать таблетки, которые вы будете принимать каждый день или каждую неделю. Понимаете, в этом денег нет вообще. Поэтому вакцины не делают. Сам процесс заражения – это лимитированный процесс. То есть рано или поздно этот вирус, он умрет сам по себе. Он не будет продолжаться. Жизнь, так сказать, в кавычках, жизнь этих вирусов.
Марк Крутов беседовал с экспертом по биофармацевтическим технологиям Игорем Горским. Вы слушаете «Радио Свобода». В российской Арктике произошла крупнейшая за полярным кругом экологическая катастрофа. Из резервуара ТЭЦ-3 Надеждинского металлургического комбината вылилось более 21 миллиона литров солярки, которая движется Карскому морю. В течение как минимум 2 дней последствия аварии не устранялись, а ее масштабы замалчивались, а потом преуменьшались. В Норильске введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов В интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому рассказывает, как ликвидируются последствия разлива нефти в Норильске и почему разгерметизировалась емкость, в которой эта нефть хранилась.
Вы сегодня облетели на вертолете пострадавшие участки из-за этого разлива нефтепродуктов. Каковы масштабы аварии и заражения, на ваш взгляд?
Действительно, это очень огромная площадь. В России, наверное, это такой уникальный прецедент, и на самом деле это экологическая трагедия. Конечно, в мире были и больше разливы нефтепродуктов, но по нашим оценкам это порядка 170-180 тысяч квадратных метров, это 17-18 гектар.
Вы говорите, что это большая экологическая трагедия. Вы можете объяснить, чем она такая большая и почему она трагедия?
Никто не предполагал, что те хранилища ТЭЦ, которые предназначены для отопления в аварийный как раз режим северного города Норильска, самого северного промышленного города с таким населением в мире, с понятной климатической ситуацией зимой, что последние годы будут такими теплыми и, возможно, определенное увеличение скорости хождения мерзлоты и, соответственно, грунта под большими тяжелыми промышленными объектами.
То есть просто растаяла земля под штукой, которой хранился дистопливо, под
цистерной? Не растаяла, началось движение, конструкция потеряла, условно говоря, равновесие, и часть дна большого резервуара фактически оторвала, и все, что было внутри, все вылилось.
А много таких конструкций в России, их в вечной мерзлоте, ну хотя бы в вашем вот районе?
Хочу повториться, что это предположение специалистов, эту гипотезу должны подтвердить эксперты через экспертизу. Если это подтвердится, то, конечно же, нужно будет, на взгляд российских зеленых, провести масштабную ревизию подобных объектов, о чем вы сейчас сказали.
Арестовали
таких
мастера...
объектов на самом деле много в России, потому что это 6 субъектов только Российской Федерации, и общая численность населения, которое проживает за полярным кругом, 2,5 миллиона человек, это целая страна.
Я вот сегодня читал отзывы людей, которые живут в Новосибирске. Они говорят, что несмотря на то, что это город на севере с вокруг отличной, уникальной природой, он всегда был грязный. И то, что сейчас произошло, это очень плохо. Но в целом и до этого было не очень хорошо. Это так или нет? И почему?
Норильск изначально исторически был промышленным центром не просто Красноярского края, но и всей России. Вы сами знаете статистику.
Ну да, но с тех пор появились очистные сооружения. С тех пор появились очистные сооружения, как он стал таким центром, и уже последние лет 30, как, я насколько понимаю, предприятие в частных руках, или я ошибаюсь?
Предприятие, на самом деле, работает с 50-х годов прошлого века. Этому предприятию уже 70 с лишним лет, уже скоро 80 лет будет. А сегодня, конечно, модернизация происходит. Компания выполняет там с 2012 года модернизационные мероприятия и закрывает старые производства. Вот, например, в черте города Норильска был закрыт никелевый завод, который позволил на несколько сот тысяч тонн в год снизить выброс. И в этом смысле они дальше идут по своему пути, но вот такие ситуации, которые произошли 29 мая, они, конечно, говорят о том, что здесь не только техногенный фактор, здесь еще фактор, на который влияет климат, на который влияют природные факторы, на которые не влияет человек. С этим надо разбираться очень досконально.
Представитель Greenpeace говорил, что арктическая природа может не восстановиться в принципе в том месте, где произошел разлив дистоплива. Это, на ваш взгляд, справедливо или нет? Вообще, какие последствия могут быть?
У нас есть свои эксперты, специалисты, экологи. Мы производим свою независимую экспертизу. На сегодняшний день выполнена самая главная задача – это локализация разлива дизельного топлива.
То есть это не растекается больше, чем уже есть?
Да, мало того. Мы сегодня были на точке, где конечная точка этого пятна, и она в 4 километрах от озера Пясино, река из которого впадает в Карское море. То есть мало того, что мы не обнаружили пятен в озере Пясино, соответственно, исключается попадание этих нефтепродуктов в мировой океан. И нас поразила та самоотверженность спасателей и даже работников комбината, которые в круглосуточном режиме откачивают дизельное топливо. В этом смысле, конечно, вот этим двум рекам досталось достаточно серьезный ущерб. Но и сейчас его оценивать нет смысла. Сейчас нужно собрать все нефтепродукты и приступить к детальной оценке экологического ущерба. Можно с привлечением зарубежных специалистов.
Скажите, а куда его откачивают?
Их откачивают в резервуары, которые отвозят до ближайшей дороги по болотистой местности машины повышенной проходимости. Это очень трудоемкий процесс, но это происходит. Мы сегодня видели это своими глазами.
То есть я правильно понимаю, что Роспотребнадзор остановил сжигание?
На самом деле обсуждались несколько вариантов утилизации, а варианта сжигания отказались.
Тимур Олевский беседовал с директором открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергеем Шахматовым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Волна беспорядков, захлестнувшая Америку после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, начала спадать. Однако прозвучавшая ранее угроза президента Дональда Трампа направить на подавление мятежа подразделения Национальной гвардии столкнулась с публичным несогласием как бывшего, так и нынешнего главы Пентагона. Против использования армии выступил и кандидат демократов на пост президента Джо Байден. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
После двух ночей, проведенных в осажденном протестующими Белом доме, президент Трамп сделал заявление, адресованное местным властям и виновникам противоправных действий.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard.
Сегодня я настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в количестве, достаточном, чтобы взять под контроль улицы. Мэры и губернаторы должны обеспечить превосходящее присутствие сил охраны порядка до тех пор, пока насилие не будет усмирено. Если город или штат отказывается принять меры, необходимые для защиты жизни и собственности своих жителей, я направлю туда вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу проблему вместо них. Я также принял быстрые и решительные меры по защите нашей великой столицы, Вашингтона. То, что произошло в этом городе прошлой ночью, полный позор. Пока мы тут говорим, тысячи и тысячи тяжело вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных служб по моему приказу пресекают бунт, грабежи, вандализм, разбой и бессмысленное разрушение собственности. Предупреждаем всех, соблюдение комендантского часа с 7 часов вечера будет обеспечиваться жесткими мерами. Те, кто угрожает жизни и собственности ни в чем не повинных граждан, будут арестованы, взяты под стражу и осуждены по всей строгости закона. Я хочу, чтобы организаторы этого террора знали, вы понесете суровое уголовное наказание и проведете долгие сроки за решеткой. В то самое время, когда президент говорил это, за оградой Белого дома проходила спецоперация по расширению периметра безопасности, как выразились проводившие ее командиры федеральной парковой полиции. По свидетельству очевидцев, для разгона демонстрантов, не проявлявших агрессивности, были применены чрезмерные средства – светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. После зачистки территории президент вышел за ограду, прошел к расположенной через дорогу церкви и с Библией в руке произнес несколько фраз перед камерами. В сопровождавшей Дональда Трампа свите был и министр обороны США Марк Эспер. Его присутствие было воспринято как знак согласия на использование регулярных войск внутри страны. Бывший министр обороны в администрации Трампа генерал Джеймс Мэттис заявил, что он был в шоке от действий парковой полиции. «Мы должны отвергнуть и привлечь к ответу должностных лиц, которые глумятся над нашей Конституцией», — сказал Мэттис. В аналогичном духе высказались также бывший председатель Объединенного штаба вооруженных сил США Майк Маллен и бывший командующий международными силами в Афганистане генерал Джон Аллен. Против использования армии выступил и кандидат демократов на пост президента Джо Байден. Господин президент, это Америка. Америка. Здесь не растаптывают мирный протест, не посылают американские войска против американского народа. Это нация ценностей. Сознание свободы говорить каждый американец лелеет в своем сердце чуть ли не с пеленок. Никакому президенту мы не позволим заставить нас замолчать. Мы не дадим тем, кто стремится посеять хаос, устраивая дымовую завесу, заставить нас забыть реальное и законное чувство несправедливости, которое составляет суть этих протестов. Оказавшийся под огнем критики министр Эспер созвал в среду пресс-конференцию, на которой заявил, что не знал, что территория защищается ради фотосессии президента. Он сказал также, что считает плохой идеей использование войск для наведения порядка. Каждый служащий этого ведомства давал присягу поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов Америки. Права, включенные в этот великий документ, начинаются с первой поправки, которая гарантирует свободу слова, религии, печати, собраний и право обращаться с петициями к правительству. Именно эти права и свободы делают нашу страну такой особенной. Именно за эти права и свободы американские военнослужащие готовы сражаться и умирать. Использование регулярных войск в правоохранительной роли должно быть крайним средством и лишь в самых безотлагательных и катастрофических ситуациях. В настоящее время мы в такой ситуации не находимся. Я не поддерживаю применение закона о противодействии мятежу. Закон, о котором говорит Марк Эспер, принят в 1807 году. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в чрезвычайных обстоятельствах внутри страны без запроса и согласия губернаторов. Свои слова министр обороны подкрепил решением вернуть на базы, переброшенные в район Вашингтона, 1500 солдат. Однако в четверг, после посещения Белого дома, он этот приказ отменил. Между тем, беспорядки в Америке явно пошли на спад, и президент, столкнувшись с возражениями военных, смягчил свою позицию. Вы пошлете войска в какие-нибудь города для восстановления закона и порядка? Зависит от обстановки. Не думаю, что это потребуется. Согласно последним опросам, большинство американцев не одобряет ответ президента на массовые протесты. При этом 57% избирателей республиканцев считают, что межрасовые отношения в Америке в целом хорошие. Среди демократов такого мнения придерживается только 13%, среди независимых избирателей 38%. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Отделение хронического гемодиализа 15-й городской больницы Петербурга перепрофилировано под прием больных, зараженных вирусом COVID-19. Пациентов перераспределили по другим диализным центрам, но они продолжают искать защиты у депутатов и правозащитников. Здоровье многих резко ухудшилось. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Закрытие отделения гемодиализа 15-й городской больницы в связи с началом приема больных с коронавирусной инфекцией проходило напряженно. Роспотребнадзор потребовал сделать это к 3 мая, найдя для 100 с лишним пациентов новое место для проведения процедур. Но пристроить всех людей, которые без гемодиализа неминуемо умерли бы, удалось только к 18 мая. Из-за того, что отделение не прекратило работу, пока не обеспечило помощью всех своих больных, больница была оштрафована по суду на 100 тысяч рублей. Сами больные и их близкие, узнав о перспективе ездить в другие центры далеко от дома, сразу написали коллективное письмо и в Комитет по здравоохранению, в Роспотребнадзор и в другие инстанции, указывая, что в 15-й больнице почему-то остаются работать другие отделения, которые не назовешь жизненно важными, и прося не закрывать отделение гемодиализа. Заведующий тоже пытался добиться, чтобы отделение не закрывали, даже сделал отдельный вход, чтобы никто из пациентов не сталкивался с больными коронавирусом, но не преуспел. После закрытия отделения жизнь большинства больных резко осложнилась, а здоровье ухудшилось, говорит Анна Важинская, чей отец был пациентом этого отделения, а теперь лежит в Боткинской больнице с коронавирусом. По словам дочери, заразился он всего 2 раза, съездив в другое место.
Моего папу в Купчинский центр амбулаторного диализа перевели. В данный момент мой папа вообще находится в Боткинской больнице с коронавирусной инфекцией. То есть он в Купчинский диализный центр съездил всего 2 раза. Я знаю, что многие из этого Купчинского центра заболели ковидом. Это я точно скажу. Папу забрали по скорой 23 мая. На этот момент уже 10 человек из этого Купчинского диализного центра уже увезли в инфекционную больницу. Причем, когда их с 15-й больницы переводили, их там порядка 120-150 человек в итоге было. У них у всех, прежде чем перевести в другие диализные центры, брали тесты на ковид. У всех были вроде как отрицательные.
По словам Анны Важинской, перевод на другое отделение ее отец перенес очень болезненно. И для других пациентов это стало большим стрессом.
Если здесь он две стопочки, мы его посадили в такси, он самостоятельно доехал, да? То, естественно, теперь приходится кому-то из родственников его отвозить и забирать. Потому что он плохо видит, для него сориентироваться в другом там помещении, в другом районе, тяжеловато. Кто сейчас вот даже не с коронавирусной инфекцией, знаю, что ряд людей загремели, сейчас лежат в больницах, возможно, из морального вот стресса, может быть, физически здоровье подвело. У меня, допустим, сосед возил одну бабушку тоже из 15-й больницы, которую перевели в Купчинский. Она сейчас лежит в Мариинской больнице. То есть ее подкосило совсем здоровье. Я не знаю, чем у папы моего сейчас вот закончится. Он такой боец у нас, держался, хоть и плохо видел, он без палочек, без ничего ходил. Но вот я отвезла ему ходунки, но вот на сегодняшний день он самостоятельно вообще не может ходить, он только с помощью ходунков передвигается даже по палате. То есть я не знаю, насколько он сможет восстановиться.
Николай Жигалев ездил на гемодиализ в 15-ю больницу 5 раз в неделю. Ему 70 лет, но он вовсю работает. Он директор и владелец фирмы «Балтсистем» по производству числового программного управления для станков. И если раньше для того, чтобы попасть в больницу, ему надо было всего лишь перейти дорогу, то теперь приходится ездить в Гатчину. Процедуры гемодиализа длятся по 4 часа, так что совмещать их с работой стало совсем сложно. И то добиться перевода в Гатчину было непросто, говорит жена Николая Жигалева Людмила Леонидовна.
Вот представляете, у нас в Красносельском районе предлагают Мурина, Девяткина, Пушкин. Я позвонила в Пушкин. Они сказали, ваш заведующий, он только имеет право распределить. Я тогда стала разговаривать с нашим заведующим. Он говорит, нет, у вас более-менее мобильный больной, а у меня колясочники, поэтому туда поедут только колясочники. Мы стали искать, но в результате я в Гатчину ездим.
Людмила Жигалева обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову.
Действительно, эта проблема очень острая для тех людей, кто получает процедуру гемодиализ, но я думаю, что первое, что надо сделать, это обеспечить им возможность получения ее в других местах, и в общем она формально обеспечена, но для людей это неудобно и времени дополнительного требует, и денег дополнительных. Мы обращались с этой проблемой к вице-губернатору Эргашеву. Один из способов – это предоставление права пользования социальным такси. Мы уже давно об этом говорим, что вот эта категория людей должна иметь право на социальное такси. Но, к сожалению, до сих пор проблема не разрешилась.
Ответ от вице-губернатора Эргашева до сих пор не получен. И люди так и не поняли, почему все-таки понадобилось закрывать именно то отделение, где получают совершенно неотложную помощь смертельно больные люди. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 5 июня. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До понедельника. Thank you.